Здравствуйте, это очередной выпуск подкаста «Охоте на СИЗОВ». И сегодня у нас в студии, помимо меня, Артемия Охотина, врача-кардиолога, терапевт из Старорусской больницы и...
И меня, Вадим СИЗОВ, врача-анестезиолога из Подмосковья, получается, из Ильинской больницы.
У нас в гостях клинический фармаколог Юрий Киселёв, который сам немножко расскажет, кто он, откуда и чем занимается. Юрий, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в гости.
Здравствуйте, добрый день, Артемий и Вадим, спасибо за приглашение.
Вы расскажете, чем вы вообще занимаетесь, потому что мы-то вас все знаем в интернете по вашим замечательным еженедельным постам про фармакологию, но о профессиональной подоплеке знаем не очень много.
Хорошо. Я обычно называю себя не через дефис, а через соединительный союз «и» – врач и фармаколог, потому что мой путь в фармакологию, он был нестандартный, не как это принято в России или в Норвегии, через специализацию в клинической фармакологии. Но в целом подоплека такая. Я исходно по российскому образованию врач-терапевт. Я на этапе в дальнейшем уже ординатуры в кардиологии получил приглашение пойти в аспирантуру, точнее, ну, в докторантуру, как это правильно назвать, я уж не знаю, в общем, PhD studies в Норвегии, в университете Тромсе. Приглашение это получил вследствие того, что уже в студенческие годы я занимался наукой достаточно много. Вначале я присоединялся к проектам существовавшим, потом у меня уже были какие-то свои проекты. Это было связано, в частности, с молекулярными лабораторными исследованиями. То есть, ну, в общем, к моменту выпуска из университета у меня уже был какой-то базис, поэтому меня немножко знали, плюс к тому в Северной Норвегии давние связи с Россией. Поэтому, в общем, когда мой будущий научный руководитель начала искать себе докторанта, если пользоваться все-таки европейской терминологией, то ей вот посоветовали мою кандидатуру, она предложила, я подумал и согласился, и так я оказался в Норвегии. Там я, соответственно, работал сначала над диссертацией PhD, которая была связана с, если говорить... не вдаваться в детали, с молекулярной биологией рака и с прогностическими маркерами в онкологии. И параллельно, поскольку все это проходило чисто физически на базе Института фармации Университета Тромсе, то, соответственно, я буквально с первого же года начал преподавать фармакологию базовую и прикладную. И в дальнейшем как-то так это и пошло, что с фармакологией я шел рука об руку. Плюс у меня уже в ходе работы на PhD были попутно работы, связанные с лекарственными препаратами, в частности с ингибиторами тирозинкиназ, используемыми в лечении хронического миелолейкоза. То есть, в общем, и преподавательская, и научная деятельность стали в эту сторону утекать. И как-то с тех пор, это уже получается 16 лет, я занимаюсь фармакологией, и это большей частью преподавательская и научная деятельность, но плюс консультации в стационарах, консультации врачей частно практикующих. Так что, в общем, путь нестандартный, но в итоге определенная компетенция сформировалась. И на сегодняшний день я не буду перечислять всю биографию, вернее, описывать всю биографию и каждый этап, но на сегодня я доцент, associate professor университета Осломет, это второй из двух крупных университетов Норвегии, находящийся в Осло, соответственно, и я доцент по курсу фармакологии и руковожу курсом прикладной фармакологии и фармакотерапии. Плюс наука моя на сегодняшний день, то, чем я занимаюсь, это большей частью фармакоэпидемиология, то есть применение лекарственных средств в популяционных масштабах.
А где вы учились в университете, в ординатуре?
В Архангельский Северный государственный медицинский университет, чему я на самом деле бесконечно рад, и вот годы идут, и в принципе уже прошло достаточное количество лет, и степень моей благодарности университету и моей радости от того, что я учился именно там, она все время нарастает. Так что я очень рад этому обстоятельству.
В целом архангельская аномалия существует образовательная какая-то. В нашей специальности тоже, например.
Ну, я думаю, в первую очередь в вашей специальности, Вадим, да, я знаю о том, что вот у нас эти беломорские симпозиумы в анестезиологии и реаниматологии проходят. Аномалия, наверное, действительно есть. Я очень плохо знаком с другими вузами российскими, не могу ничего не сказать о качестве, но суть архангельской аномалии, насколько я понимаю, вернее, происхождение этой аномалии в том, что в 30-е годы к нам попало большое количество репрессированных профессоров, в частности, из Петербурга, из Москвы, из Одессы, и это заложило очень хорошую основу. Ну и плюс у нас на севере все-таки специфическая культура, то есть, ну, вот, например, я могу по своему опыту сказать, я поступил в 97-м году, закончил в 2003-м, я вообще не сталкивался, у нас не было известно понятия взяток, каких-то купленных экзаменов и зачетов, каких-то вымогательств, этого не было и в стационарах тоже, то есть в этом плане у нас такой, по крайней мере тогда, я могу сказать, был заповедник какой-то хорошей человеческой медицины.
Угу, здорово. Понятно. Я думаю, что многим из, ну, по крайней мере, мне, ну и, наверное, многим слушателям нашим, вообще интересно, а что вообще делает клинический фармаколог? Потому что, я не знаю, сталкивался ли Вадим до Ильинской больницы, а в Ильинской больнице, наверное...
Я сталкивался, у меня был и хороший опыт, и плохой опыт, но, конечно, кристально понятной роли нет в моей голове.
Ну, в том виде, в котором я это видел, довольно немного, прямо скажем, потому что в Тарутской больнице нет клинического фармаколога. Это такой специалист, у которого надо выпрашивать лекарства. Если ты хочешь назначить что-то подороже или получше, то тебе так просто не дают, нужна виза клинического фармаколога. А он тебя начинает убеждать, что ты неправильно поставил диагноз, неправильно лечишь, и вот есть прекрасное дешевое лекарство, которое вылечит на самом деле простой и понятный диагноз, и нечего типа выпендриваться. Я думаю, что для многих российских врачей, но из моего опыта общения, это примерно, ну, понимание примерно такое. Человек, который экономит лекарства для больницы, ну, и заодно приходит и немножко умничает. Потому что, ну, как бы, по крайней мере, в терапевтической специальности у нас ощущение, наверное, во многом ложное, да, что, собственно, нас и учат, да, применять лекарства, и зачем нам еще один специалист, который будет нас, ну как, пригласить специалиста по физикальному исследованию, да, потом пригласить специалиста по там ЭКГ, эхо, рентгену, а потом все это вписать. Ну так, многие, кстати, так и работают, да, список специалистов, список исследований, потом клинического фармаколога, и как бы, а ты такой маленький администратор, который все это делает. Я понимаю, что это некоторое утрирование и, как сказать, крайность, но вот как бы вы сформулировали, что здесь не так, что на самом деле делает клинический фармаколог именно в больнице?
На самом деле можно сформулировать идеальную картинку, можно реальную, а плюс еще у нас тут две стороны есть. С одной стороны, российская практика, ну, или, насколько я понимаю, практика стран бывшего Советского Союза, и практика западноевропейская, ну, могу сказать, за норвежскую. Ну, давайте так, как я для себя вижу функцию клинического фармаколога в российских реалиях с нашим законодательством, нашими традициями, нашей системой устройства, с нашим устройством системы здравоохранения. Да, это в частности и контроль, и это сдерживающий фактор, безусловно, потому что сдерживать любого специалиста нужно, в том числе и самого клинического фармаколога, потому что мы не всегда объективны и рациональны в тех мотивах, скажем, которые нами движут при назначении лекарственной терапии. Это касается как препаратов дорогостоящих, так и, пожалуй, что еще более важно, препаратов либо сильнодействующих, либо важных в каком-то другом отношении, например, конечно, это антибиотики. То есть, грубо назовем, скажем так, препараты, которые в силу особенностей своего действия несут либо индивидуальные риски, частые, либо риски групповые, рутинные. Это если говорить о, допустим, норвежской практике, вот я приведу сразу пример, чтобы понятно было, какие же препараты, собственно, вот по нашим норвежским данным, в реальной практике стационарной связаны с нанесением вреда. Это три группы препаратов. Это препараты, действующие на систему гемостаза, это обезболивающие, ну, соответственно, опиоиды, и это антибиотики. И тут подразумевается не резистентность, а тут подразумевается прямое токсическое действие. В первую очередь, это, конечно, аминогликозиды, но и фторхинолоны и так далее. То есть регулирующая, сдерживающая функция клинического фармаколога, она важна, и она должна присутствовать. Консультирующая функция, это касается и выбора лекарственного препарата, и его дозировок в особых случаях. И это безумно сложная тема. Я так или иначе вращаюсь в этой среде и как-то стараюсь развиваться и повышать свою квалификацию длительное время, но я постоянно обращаюсь за помощью к более опытным коллегам, потому что то же самое дозирование антибиотиков в сложных случаях далеко не всегда у меня находится однозначный ответ. Следующее, что еще очень важно, это функционалитическое. Анализ тенденций потребления препаратов в стационаре в отдельных его подразделениях, а также, может быть, даже и у отдельных специалистов, особенно если это узкий специалист, который может быть единственный в этом узком профиле в стационаре, но через которого проходит огромное количество пациентов, который назначает на консультациях во внешних отделениях нечто, что, может быть, можно откорректировать или стоит откорректировать. Знаете, такая вредные привычки бывают такие в фармакологии у докторов иногда. Ну вот, наверное, эти три момента. Ну, фармакоэкономика и закупки. Тут, безусловно, клинический фармаколог нужен и полезен, но это уже подальше от, собственно, прикладных моментов.
Вы упомянули идеальные функции. Это вот сейчас то, что вы описали, так я понимаю?
Ну, примерно, да.
Угу.
А приведите какой-нибудь пример. Ну вот, или хотите, я приведу пример, а вы будете клиническим фармакологом.
Просто то, что вы сказали, мне кажется, режет анархическую душу Артемия.
Нет.
В каком-то смысле.
Мы сейчас обсудим следующий момент. Давайте какой-нибудь пример обсудим.
Хорошо. Ну, пример, что я могу привести из классики. Классика это, например, вот я сейчас опять упрусь в антибиотики, потому что они мне первые приходят в голову, но тут нужно иметь в виду, что, например, в скандинавской практике антибиотики и вообще применение препарата в широком смысле, это скорее не клинический фармаколог, а это, если антибиотики, то клинический микробиолог. А если это другие препараты, то это клинический провизор. Ну ладно, это просто по поводу антибиотиков такое маленькое пояснение. В российской практике это да.
Я помечу себе тему провизора, я хочу отдельно коснуться.
Обязательно, ага, да. Коснемся. Ага. Про клинических фармакологов и антибиотики в России. Классика аминогликозиды пожилым пациентам, особенно с исходно компрометированной функцией почек. Это вот есть у меня один стационар, откуда часто звонят за консультациями и периодически приглашают на консилиумы. И там крупное отделение торакальной хирургии. Годы, порядка 12 лет уже мы с ними сотрудничаем, ничего не получается. Назначается гентамицин в больших дозах, без разбору, и ничего не можем сделать с докторами. Трудно мне сказать, в чем причины такой резистентности. Видите, не только флора, но и коллеги могут быть резистентны. Еще какой пример можно привести типичных сложностей? Это, конечно же, применение антибиотиков резерва, антибиотиков широкого спектра, там, где не только, может быть, этот резерв не нужен, а вообще антибиотик не нужен. Вот я был... Заходил в гости к коллеге, очень хороший клинический фармаколог, и коллега находилась на телефонной связи с одним из отделений, и лечащий врач, там у пациента был остеомиелит лобной кости, лобная пазуха, то есть распространение фронтита в виде остеомиелита. Пациент был прооперирован, у него все по всем показателям было хорошо. Лечащий врач звонит к фармакологу, просит разрешить. Я вот сейчас даже не помню, но там что-то очень махровое было из антибиотиков. Почему я еще не помню? Потому что я редко сталкиваюсь с такими антибиотиками в Норвегии, там совсем другой пейзаж. Вот.
А эта история была где?
Что-что?
История, которую вы рассказываете, это российская история?
Нет, это российская история, да, поскольку все-таки мы говорим про российские реалии. Угу. И вот мне было очень интересно наблюдать эту битву между двумя классными специалистами. Классный клинический фармаколог и классный хирург. Ну да, и битва закончилась победой клинического фармаколога, но, ну, наверное, может быть, потому что у него этот краник в руках, да, который можно завернуть. Вот. Артем, я вас перебил.
Да-да, я вас пытался перебить. Есть такое МО, да, что лихорадка – это не симптом трехтриаксоновой недостаточности.
Да. Да, это прекрасно.
Понятно, что за этим стоит, что врачи многие, и хирурги, и терапевты на любую лихорадку сразу назначают антибиотик.
Притом,
Назначь, потом разберемся.
Я хотел бы добавить, чтобы мои слова не звучали, или моя интонация, да, не звучала как-то снисходительно и поучительно в отношении коллег. Мы все слабы, мы люди, и я точно так же нередко нервничаю и не могу выбрать, когда речь идет о моих чисто терапевтических каких-то пациентах, не могу решиться все-таки тут на ковиде, например, да, когда вроде бы и хочется, и колется, и не хочется лишний раз, но при этом как-то вот нехорошо все выглядит. И я понимаю мотивацию докторов. Они не хотят, как я обычно говорю, в том числе и пациентам, когда люди приходят с вопросами, почему нас неправильно лечили, и я хочу условно подавать в суд и писать прокурору, я, тем не менее, начинаю с того, что я говорю, с высокой вероятностью врач хотел вам помочь, он не хотел вам навредить. Другое дело, что, к сожалению, на этом пути он мог совершить ошибку чаще по незнанию, иногда по невнимательности.
Угу. Нет, ну вообще в целом в современной медицине, ну и как мы знаем, не только в современной, потому что там я сейчас про Ослера читаю, это как бы такая тема постоянная, что не назначить лечение всегда требует гораздо большего мужества и знаний, и уверенности в себе, чем назначить. А вот по поводу краника, вот мне тоже интересно, и замечание Вадима про анархию. У нас, в общем, краник в руках у клинического фармаколога, да? То есть часто упирается в его разрешение, и довольно четко ясно, что кто здесь главный. А как это решается? Вот вы рассказываете про отделение торакальной хирургии и спор с врачами, да? Клинический фармаколог говорит, не надо назначать гентамицин или там омикацин, а они все равно назначают. А как решается вот этот диспут? За кем-то есть последнее слово, или кто кого убедит, или все равно лечащий врач за ним последнее?
И еще уточнение, это в Норвегии происходит или в России?
Нет, это происходит в России. Значит, решается это обычно как исход взаимоотношений, исторически сложившихся, угу, между руководством стационара и отделением клинической фармакологии, uh-huh, или если специалист один с, собственно, клиническим фармакологом. Вот по тому опыту, который у меня есть, то, что я наблюдал, где-то есть высокая степень доверия и есть способность клинического фармаколога или руководителя этого отделения убедить руководство в том, чтобы степень контроля была жестче. А где-то такой договоренности, такого понимания нет, и, соответственно, клинический фармаколог может лишь только высказать свои рекомендации или может бить в колокола с периодичностью раз в два дня, но годами продолжается традиция нерационального использования того или иного препарата, как вот в этом случае с торакальным отделением, которое я привел.
Да, может быть, они бы хотели назначать что-то более дорогое, но фармаколог закрывает краник, и у них остается ампицилин и гентамицин, и поэтому они его фигачат.
Такое тоже бывает, но если они это фигачат, то неплохо было бы хотя бы все-таки выучить, что такое креатинин и для чего он нужен.
Ну, нефротоксичность вообще очень горячая тема, потому что, по-моему, например, послеоперационный период – это самое время для совершенно огромного количества нефротоксичных лекарств. Там НПВС, антибиотики. И, конечно, это, мне кажется, прям супер проблема.
Это супер проблема. Кстати, я немножко пока не забыл, просто тема НПВС очень интересная. И у меня есть коллега и давняя подруга в Норвегии, клинический фармаколог и специалист по семейной медицине. У нее две специализации, что очень круто. И она, у нее интересная позиция. Она говорит: я НПВС никакие, никому старше 70 лет не назначаю вообще.
Это, кстати, позиция NICE тоже, британских. Мы тоже не назначаем после 70, потому что там и ХСН риск у многих, да, грубо говоря, есть, и почечная дисфункция, поэтому только парацетамол остается.
Хотя, ну, парацетамол и в норвежских реалиях опиаты, конечно.
Ну да.
Ну, плюс, если это там, допустим, нейропатическая боль, то это габапентин, пригабалин. А относительно нефротоксичности, кстати, не говоря о критических больных, а говоря просто о пожилых, но стабильных пациентах. Буквально недавно, пару месяцев назад вышло исследование, в котором было продемонстрировано, что, по-моему, это был метаанализ, что все-таки частота значимого повреждения почек от НПВС у пожилых, она, возможно, несколько преувеличена. И меня это удивило, но я пока все равно остаюсь тоже консерватором в этом отношении, что лучше осторожнее. Но я решил для себя наблюдать внимательно за этой историей, потому что мифы в медицине существуют, их много, и хотя тут абсолютно понятна патофизиология проблемы, но, может быть, не так страшен черт, как его малюют. Но пока будем считать, что страшен.
Отличный вопрос каждому, с кем ты знакомишься, новым коллегой. Какой последний миф вы отбросили в своей карьере? Какой последний миф вы отбросили в своей карьере, кстати?
Ну, пожалуй, это история про метронидазол и алкоголь. Мы знаем, я буквально вчера сделал пост на тему взаимодействия лекарства и алкоголя, и поскольку пост популярный, то я все-таки должен придерживаться общепринятых каких-то норм, инструкций и рекомендаций. Однако я эту тему довольно внимательно изучил. В общем, в зависимости от источника, частота реакции на метронидазол в сочетании с алкоголем, антабус подобный, составляет от 0 до 100%. Есть источники, которые говорят о том, что это вообще не проблема, а если и встречаются подобные реакции, то они крайне незначительно выражены, поэтому такого жесткого запрета, который существует на сегодня, его быть не должно, для него нет оснований, и это миф. Но опять же, поскольку все-таки алкоголь не является, да, жизненно важным, не входит в список жизненно важных средств, хотя многие бы его туда включили, поэтому я всегда говорю, что да, совмещать их не надо, совмещать их нельзя, это сказано в инструкции, не только в российской, но и в британской, в норвежской, но исходя из того, что я прочитал в последнее время, по крайней мере, вот это паническое отношение к этому взаимодействию, это, похоже, это из разряда профессиональных мифов. Ну и, конечно, история с преднизолоном, которая достаточно широко обсуждалась и у меня в блоге, и у коллег.
Это про внутривенный и пероральный?
Да, внутривенный и пероральный.
Это вообще потрясающая штука, да.
Но это потрясающе, потому что я всегда стараюсь относиться к себе критично, и я прекрасно понимаю, что я очень многого не знаю, и есть множество людей, которые знают гораздо больше, и стараюсь себя перепроверять, и как-то быть, что ли, таким вахтером своего собственного сознания в отношении когнитивных ошибок, но вот, пожалуйста.
Самоскептик.
Да-да-да-да, вот преднизолон. Ко мне обратился специалист, анестезиолог-реаниматолог из одной крупной уважаемой больницы московской с вопросом о том, нужно ли все-таки пересчитывать преднизолон парентеральный и пероральный. И я первый раз за 17 лет, прошедшие с момента окончания университета, я первый раз осознал, что я, собственно, никогда не думал над этим вопросом. Я подцепил эту идею в интернатуре.
То есть у вас тоже была эта идея, что надо?
Абсолютно, это было. Я...
Да, давайте озвучим, может быть, читатели не понимают, о чем идет речь. Речь идет о том, что есть такой широко устоявшийся в российской внутренней медицине представление, не будем пока называть ее мифом, потому что мы его пока не различали, о том, что преднизолон в таблетках действует сильнее, чем преднизолон внутривенной, и что, соответственно, если назначаешь внутрь, то дозы должны быть меньше, да?
Да, чем вроде того.
Совершенно верно.
То есть, условно говоря, что 10 миллиграмм преднизолона соответствует там 30 миллиграмм преднизолона в вену. Или там, я не помню, какой
соотношение. После чего должно начать сократить, должно, в принципе, почему так?
Да, да. Соотношение примерно от 3 до 4 в разных, хотел сказать, источниках, но источников-то как раз не найти. Разные традиции, разные предания, очень хорошо. Разные предания гласят разное. И, короче говоря, мне этот вопрос задали, я начал думать, а, собственно, с какой стати? Да, я привык к тому, что это так. Я сам никогда так не назначал, потому что я, в принципе, ну, это не моя сфера. Я сам не назначаю стероиды, за редчайшими исключениями. А когда я назначаю, то это не касается пересчета. Я начал соображать, откуда я это знаю и какие у нас фармакологические основания к такому тезису или правилу существуют. Знаю я это, решил я точно, из интернатуры. Я потом переспросил сокурсников, переспросил бывших коллег, переспросил своего руководителя в том стационаре, где я был в интернатуре. Да, это идет не, по крайней мере, в Архангельске, это шло не от кафедр, это шло не из учебников, а это вот некое мнение, которое существовало, предание. Но, думаю я фармакологически, у нас есть действующее вещество, преднизолон. Вот оно в растворе для внутривенного введения, вот оно в таблетке. Я бы еще мог себе представить, что мы бы давали в таблетках больше, если бы у нас была низкая энтеральная биодоступность преднизолона.
Что понятно, плохо, логично.
Было бы понятно и логично. Но тут ситуация наоборот. То есть с точки зрения фармакологии, как может быть так, что у нас эффект препарата при введении ПРОС будет сильнее, чем при введении внутри, условно, внутривенно.
Но это есть одна...
у меня вскипело...
Есть одна область, где уменьшение, да, количества лекарства улучшает исходы.
Я догадываюсь, кажется. Вот.
Нет, ну даже можно придумать, я, если помню, когда это обсуждали, даже можно придумать объяснение некоторое, очень искусственное. Ну, в общем, мне кажется, я немножко проследил, возможно, происхождение этого мифа. Потому что есть публикация о том, что... о метаболизме и о связывании. И о том, что несвязанный преднизолон очень быстро метаболизируется. Если мы вводим сразу все внутривенно, то он не полностью связывается с белком, и его свободная часть очень быстро метаболизируется. А если мы вводим в таблетках, он поступает в кровь медленно, и по мере действия все время находится в связанном виде и метаболизируется медленнее. Есть кое-какие работы на эту тему, типа чуть ли не 30-х годов, но которые, в общем, не показали практическую значимость этого феномена.
И я бы хотел добавить, что специально проводились исследования в последние годы, в течение последних двух десятилетий, в частности по астме, когда сравнивалось действительно, сравнивался эффект, что для нас принципиально клинический эффект, а не просто какие-то суррогаты, при использовании того или иного пути введения преднизолона эффект одинаковый. Почему, собственно говоря, при ухудшении, при статус астмы, нет, при тяжелом ухудшении астмы, я сейчас вспоминаю, как это у Найса звучит, специально написано...
Если больной может глотать,
да.
Если больной может глотать, то давайте ему внутрь, да, а не в вену. Да, вот так примерно.
Причем это подчеркнуто, что интересно. А относительно происхождения мифа, я склонен разделить, или что ли, мне кажется, очень достоверным то объяснение, которое предложил доктор Трощанский в комментариях у меня. А объяснение такое, что в 60-е годы преднизолон таблетированный существовал, а вот ампульного не было. Ампульный был гидрокортизон. И вот тут у нас как раз есть четырехкратная разница в эффекте, потому что гидрокортизон в 4 раза слабее преднизолона. И тут у нас все сходится. Ампульного гидрокортизона нужно вводить в 4 раза больше, чем давать преднизолона в таблетках. И я подозреваю, как и он, что это настолько вошло в рутинную практику, что уже появился преднизолон.
Алгоритм.
Ампульный, но продолжали пересчитывать.
Пропал гидрокортизон. Вот так надо говорить.
Да.
Кстати, мне кажется, это самое вероятное, действительно.
Это очень правдоподобно.
Очень хорошая мысль.
У меня из последних мифов таких развеянных был... Совсем недавно поступила пациентка с ревматоидным артритом, которая много-много лет, буквально с 2009 года, принимала в небольшой дозе метотрексат. Ей доктором был назначен метотрексат с фолиевой кислотой. А фолиевую кислоту там она была назначена по сложной схеме, кроме дней приема метотрексата и все такое. В общем, она и не принимала. И она поступила с довольно тяжелой макроцитарной анемией. Ну, такой, как бывает при дефиците фолиевой кислоты. Ну, и там мы ее полечили фолиевой кислотой. Но я... Ну, я вообще люблю проверять себя. Вот именно рутинные вещи, когда делаешь, иногда полезно просто проверить, что пишет там условный up-to-date или где-то еще. И оказалось, что вот эта идея, что надо фолиевую кислоту назначать во все дни, кроме назначения метотрексата, мне всегда казалось это немножко странным, да, потому что метотрексат долгодействующий препарат. И от того, что мы там в этот день назначим или нет, ну, не очень ясно, как это подействует. Оказалось, что это не нужно делать, что можно фолиевую кислоту назначать каждый день. И в дни приема метотрексата тоже были специальные работы, где этот вопрос изучался, и, в общем, оказалось, что это такой миф.
И это ведь немаловажная штука, потому что пациент, чем сложнее схема, тем больше вероятность, что он напутает, правда?
Да, конечно. Да, именно так. Конечно.
А можно еще один миф расскажу?
Конечно, это даже не миф,
а это... Интересная, что ли, традиция или мода, или как это назвать. Вот мы все трое периодически назначаем антибиотики. И давайте представим себе пациента с условной, ну, домашней пневмонией, обычной внегоспитальной, или условно там цистит, что-нибудь в этом роде, если это не уросептики. Вот. Если вы сейчас вспомните свою практику, как вы это обычно делаете, вы назначаете на четное или нечетное количество дней? Это 3, 5, 7 или это 4, 6, 8?
3, 5, 7
или 10? Я не знаю, я назначаю один раз перед разрезом и повторяю в зависимости от длительности операции кровопотери.
Ну, я скорее прикинул, да, что если это условно кто-то дома или даже самому себе... Очень хороший у меня коллега есть в Осло, который много лет уже, ему за 70, он много лет занимается антибиотикотерапией, ее рационализацией. И он на это обратил внимание уже давно, что в Норвегии тоже есть устоявшаяся практика назначения на нечетное количество дней. Хотя ровно никакого резона именно для 3-5-7 не существует, кроме, может быть, религиозного. А ведь это все очень важно, потому что, когда мы говорим о предотвращении резистентности, то огромное значение имеет общее применение антибиотиков в стране, валовое такое, да, или валовое, у меня не очень хорошо с ударениями. И, соответственно, если мы могли бы назначить на 4, но назначаем на 5, таким образом мы на 20% увеличиваем без надобности потребление антибиотиков в человеческой медицине.
Очень интересно.
Это интересная штука такая. И по словам вот этого моего коллеги, происхождение этой идеи, оно находится в одной из первых трех статей по применению антибиотиков как таковому, изданных еще в 50-е, начале 50-х.
Такой эффект бабочки.
Что?
Но тогда ведь вообще была мода на длинные курсы. Или тогда еще не было?
По-моему, тогда как раз длинных не было, потому что тогда все хорошо работало, но тут я не большой эксперт.
Угу. Да, но лечили, с другой стороны, такие болезни, типа инфекционного эндокардита, крупозных пневмоний.
Ну, тоже да.
Да. Да, я бы сказал, что еще очень такой существенный миф, который, по-моему, до сих пор совершенно не... То есть он развеян эвиденсом, но абсолютно сохраняет свое, как сказать, присутствие в сознании, это необходимость заканчивать курс. кавычках, да. То есть, если ты начал антибиотик, то надо допить его столько дней, сколько назначено, даже если тебе стало лучше. Хотя на самом деле, как только стало лучше, антибиотик надо отменять. Ну, кроме редких ситуаций, типа инфекционного эндокардита.
Да, да, это очень интересная история, на самом деле. Ну, или там специфических историй типа остеомиелита, когда это все очень долго, ну, да, очень лечится. Это, да, интересная тема по поводу того, что лучше, что хуже. Дать больше дозу, но более коротким сроком, или дать меньше дозу длительным сроком, насколько опасно сократить, или, может быть, учитывая то, что люди, в принципе, мало дисциплинированы, как пациенты, так и врачи, может быть, лучше все-таки оперировать стандартными схемами и не, даже не давать, позволять появляться мысли о том, что можно отклониться от норматива. Есть и такой подход. Но в целом, да, действительно, сейчас появляется все больше, укрепляется, скажем так, мнение в профессиональной среде, что можно прекратить досрочно, может быть, не сразу по наступлению улучшения, но спустя короткое время.
Да, ну вот недавно был хороший этот самый, даже не знаю, как сказать, best practice advice. Совет по лучшей практике от American College of Physicians, который как раз о том, о рекомендуемой краткосрочной применении антибиотиков при основных заболеваниях. Я сейчас выведу на экранчик, покажу. Но, в принципе, не так важно. Вот, очень хороший текст,
да-да-да,
по-моему. Вот,
да-да.
Нет? Да, вот правильное применение коротких курсов антибиотиков при обычных инфекциях, да, совет от по лучшей клинической практике от американской коллегии врачей, там прямо перечислено, там, ну, действительно, самые частые инфекции, с которыми мы сталкиваемся в клинической практике, и данные, соответственно, рекомендации по тому, сколько лечить, и там 3-4 дня в основном.
Что касается антибиотиков, есть интересная такая особенность, все-таки нужно учитывать и ситуацию с резистентностью и микробный пейзаж в данной конкретной стране. Меня очень удивило в свое время, для меня это было, например, откровением, когда обратились, опять же, за консультацией из России, из хорошего московского стационара, пациентке был высев из мочи, а там была одна почка вторично сморщенная, вторая функционирующая, но молодая женщина. В общем, почку нужно было спасать во что бы то ни стало, а там пиелонефрит, в моче высевается клебсиелла, и у клебсиеллы резистентность ко всему вообще, включая святую воду. И доктора, собственно, не задали вопрос, что делать. Поскольку я все-таки антибиотики, я там, может быть, не так силен, как в каких-то других областях, я решил посоветоваться с коллегами и обратился к очень хорошему специалисту в Дании, кстати, тоже выпускница нашего университета Архангельского, которая сейчас работает в Датском институте сывороток, одно из старейших учреждений в плане как раз клинической микробиологии в Европе. И задал вопрос, вот как быть в таких ситуациях? И она меня очень удивила, назвав, я просто не хочу называть конкретно дозу и препарат, чтобы не путать коллег, которые, возможно, слушают. Но она назвала один из антибиотиков резерва, которому, согласно резистограмме, клебсиелла была устойчива в этой ситуации. И предложила дозу, превышающую рекомендованную в инструкции, в 3 раза. И сказала, что научный и практический опыт их центра и, в принципе, скандинавской микробиологии говорит о том, что это часто может сработать. Я вот вообще не буду никак комментировать, я этому специалисту доверяю безоговорочно, у нее огромный опыт и очень высокая квалификация. И надо еще сказать, что все-таки скандинавы, они великие в плане резистентности, там блестяще работающая система надзора, трекинга, профилактики, выработки рекомендаций. Вот такая интересная вещь. Мне бы никогда в голову, конечно, не пришло потенциально токсичный, кстати сказать, антибиотик назначить в столь высокой дозе. Но опять же, тут у нас вопросы риск-бенефит, риска и пользы.
Да, но есть же некая диссоциация между лабораторной резистентностью и клинической.
Конечно, конечно.
Да, и, наверное, есть и тоже резистентность. Какая-то она преодолевается дозировками, а какая-то она дозонезависимая тогда.
Вот, и тут, да, я так понимаю, что идея была в том, чтобы пробить эту резистентность гипердозой.
Угу.
Понятно. Очень классный пример. Очень здорово. Вот как может работать клинический микробиолог, видимо, помогать.
Да. И на самом деле, насколько... Я не знаю, существует ли у нас эта специальность в России на сегодня, но...
Ее часто выполняет клинический фармаколог.
То вот, есть, да. Вот,
антибиотики это то, с чем советуется, о чем советуется с клиническим фармакологом.
И это здорово, хотя при всем при этом... Но мне кажется, что у клинического фармаколога в наших стационарах с нашими традициями и рутинами есть масса других задач, а не только антибиотики. При том, что да, я совершенно согласен с того опыта, который у меня есть, две трети вопросов – это антибиотики клинфармакологу в российском стационаре.
Вы описали идеальные условия, не идеальные условия, а то, как идеально должен работать клинический фармаколог. И сказали в начале своей... Вы такой список составили, что бы хотели сказать, мы вас перебили вопросами про мифы. А как же это работает, по-вашему, ну вот в Норвегии, просто интересно, и в чем отличается от вашего идеального видения, и в России тоже?
Ну, давайте, чтобы закончить с историей в России, как это происходит на самом деле. Это очень сильно, как я уже упоминал, варьирует от стационара к стационару, от внутренней, от культуры стационара, от культуры отделений и от, безусловно, личности руководителя, главного врача. В это убирается очень многое. Я сталкивался с удивительными главными врачами, которым, кроме восхищения, у меня никаких чувств нет. Восхищения и благодарности за то, как люди при суперограниченных ресурсах делают удивительные вещи. Но при этом бывают совершенно обратные ситуации, к сожалению, не так редко, как хотелось бы. И тут даже зачастую не столько, что ли, морально-этические или там когнитивные какие-то свойства главного врача играют роль, а его происхождение, его генез. Это условно, да, порошочник или все-таки хирург, это до мозга костей организатор, или это все-таки клиницист, которому, как он будет говорить за бокалом, не повезло и пришлось пойти в администраторы. И от этого очень сильно будет зависеть работа, понятно, что всего стационара, но в том числе и функция клинического фармаколога. Больше будут фармакологу доверять или меньше, больше ли возможностей инструментов дадут или меньше, будет ли существовать вообще нормальная система анализа и надзора в стационаре, будут ли какие-то нововведения внедряться. Вот для примера могу сказать, что не очень большой стационар тоже ко мне как-то обратился с просьбой, с предложением просто встретиться, пообщаться, поскольку там мы были знакомы через другие каналы, какие-то мысли, советы, идеи, как можно посотрудничать. И главный врач сказал, вот у нас есть проблема. Нерационально широкое применение антибиотиков, в частности, при бессимптомной бактериурии у небеременных. Понятно, что беременные – отдельная история. Что бы нам с этим сделать? Вот мы как-то ходим, объясняем, и мы просто переняли норвежский опыт с разработкой коротких, очень простых, максимально простых и очень сжатых информационных карточек, которые могли бы укладываться доктору на рабочий стол под стекло, которые бы сделаны были в правильном формате, чтобы не помещались в стандартный карман стандартного халата, где вот конкретно эта проблема в профильных отделениях была бы подчеркнута, что ли, на нее вот этот прожектор был бы наведен, и были бы даны четкие указания, кому все-таки надо, кому не надо, условно. То есть вот может быть такой замотивированный главный врач. А может быть главный врач другой, которому важнее, скажем, да, бюджет, чтобы у него сходился, или который имеет такую... как бы это назвать, агрессивный такой подход к фармакотерапии, надо дать все, что угодно, лишь бы у нас был результат. И поэтому очень трудно сказать, как работает клинфармаколог в реальной жизни, потому что это очень зависит от места, где он работает. Где-то это человек, извините, с кляпом во рту, и такое бывает, которому и со связанными руками, которому не дают делать практически ничего и используют очень формально, а где-то это человек или отделение, реально влияющее и позитивно влияющее на успех лечения и на безопасность пациентов. Ну, вот, так что в России у меня нет конкретного ответа.
А я что касается... Я думаю, что это есть не только главврача, конечно, но и от того, кто конкретно в данной больнице клинический фармаколог.
Да, да, безусловно.
Нравится ли ему кляп и связанные руки, видимо.
Если от него реально можно получить очень полезный совет, то да. А если он, у него просто краник в руках, и он всегда... Ну вот мой опыт, опять же, да, это так, скорее просто человек с краником в руках, которого надо очень сильно попросить, и тогда он разрешит. А с первого раза он никогда не разрешает. Поэтому тут тоже зависит. И, да, я думаю, что любой... В любом коллективе большой профессионал в какой-то момент начинает пользоваться уважением, и к нему уже обращаются совсем иначе, чем если его советы всегда предсказуемы.
Я совершенно согласен. Да, вы абсолютно правы, Артемий, что очень многое зависит от квалификации и, немаловажно, человеческих качеств конкретного специалиста. И действительно, главные врачи – это тоже не роботы, ну, по крайней мере, наверное, в большинстве случаев. И они поддаются убеждению, каким-то доводам, по крайней мере, какая-то коррекция, немножко сдвинуть с исходной позиции человека зачастую можно. И очень важно, насколько клинический фармаколог, да, пользуется уважением, но и насколько хорошо он умеет доносить свою мысль. Вот это, кстати, коммуникация с коллегами, не только с пациентами, а с коллегами, чтобы это не было сверху вниз, чтобы это не был человек, который пришел как учительница в школе с линейкой, бьет по рукам за то, что руки тянутся к антибиотикам, чтобы он попытался объяснить. Ой, кстати, хотите хорошую, интересную историю расскажу про объяснение?
Да,
конечно.
Смотрите, это прямо очень классная история. Она вызывает во мне душевный трепет и зуд в руках сделать это, распространить этот опыт в России. Значит, в Норвегии достаточно неплохо работает система анализа, сбора информации по применению лекарств, анализа ошибок и так далее, каких-то вычленения каких-то проблем типичных. И одна из типичных проблем – это избыточное применение НПВС, нестероидных противовоспалительных, в частности, у пожилых пациентов. Значит, когда стало понятно, в частности, в результате фармакоэпидемиологических исследований, что нестероиды назначаются неоправданно часто в первичном звене, это важно, стали думать, как же сделать так, чтобы эту проблему побороть. Ну, понятно, можно там циклы усовершенствования, вот все вот это. Но в том, чтобы поменять устоявшиеся парадигмы, устоявшиеся привычки, боюсь, что такие циклы помогают не очень хорошо. По опыту. И они использовали очень интересный метод. Этот метод называется, я каждый раз теряюсь, как его перевести на русский, образовательные визиты, вот так я это назову. В чем он заключается? И как это было реализовано на практике? Был выбран один из четырех регионов Норвегии. В Норвегии все здравоохранение разделено на четыре региона территориально. Был выбран один из этих регионов, и к каждому врачу первичного звена, каждому семейному врачу, в какой-то день с часовым визитом пришло такое боевое звено. Пара: семейный врач, особым образом подготовленный в фармакологии, и клинический провизор. Обычно это клинический провизор, а не клинический фармаколог. Про них потом объясню. Но суть в том, что пришел специалист по лекарствам и специалист по семейной медицине, чтобы разговаривать на одном языке, да? И вот эта пара по алгоритму, заранее выработанному, который был оттренирован, она в течение часа доступно с примерами объясняла этому работающему в поле доктору, в чем проблема с избыточным назначением НПВС пожилым, почему нужно быть сдержанным, почему это опасно, красные флаги, факторы риска, исходы и так далее. Это было, по-моему, порядка 400 семейных врачей таким образом были обучены через такие образовательные визиты. А дальше было самое красивое произошло, что вообще могло произойти в этой ситуации. В Норвегии с 2004 года существует регистр рецептов. У нас есть возможность здесь и сейчас посмотреть применение любых лекарственных препаратов, выписываемых по рецепту, за исключением стационаров. То есть 95%, грубо говоря, применения лекарств в стране мы можем посмотреть здесь и сейчас, войдя в систему. И мы увидели, что, сравнив 4 региона Норвегии, мы увидели, что именно в этом регионе, где проводились эти визиты, чуть ли не вдвое снизилось назначение именно тех НПВС, на которые акцентировалось внимание в ходе этих визитов. В то время как, например, там парацетамол, его выписка не то что не сократилась, она увеличилась. В других регионах Норвегии, где этих визитов не проводилось, НПВС выписывались с той же частотой, что и в предыдущий хронологический период. То есть у нас есть прямое доказательство, что это сработало, что выписывать стали меньше. И, на мой взгляд, это очень круто.
Слушайте, да, спасибо, я попробую.
Это доказывает, что с людьми можно разговаривать.
Однозначно.
И они даже что-то понимают. Это я звучит иронично, но действительно, мне просто на фоне, можно и маленькое отступление, на фоне вот этого, ну, все мы наблюдаем, радикализации мнений по поводу вакцинации, да, и обвинением всех в том, что они дебилы, идиоты и так далее, и не хотят вакцинироваться, мне кажется, в основе этого вот, я даже не знаю, каким словом это назвать, лежит идея, что вообще-то с людьми нельзя разговаривать, нельзя им объяснять, да? Потому что никто не пытается реально поговорить, объяснить, а пытаются только типа «это доказано, и все, давайте, дебилы, быстро вакцинируйтесь».
По иронии работает только объяснение.
Да, оно реально работает только объяснение. И если ты час назад говорил, назначая всем ковидным левофлоксацин и фавирапир, или как он там правильно называется, а на следующий день ты говоришь всем «иди вакцинироваться», то, в общем, люди не верят и правильно делают, потому что ты попробуй объясни, что тогда, может быть, кто-нибудь поверит.
Ну, да, в плане того, что нужно объяснять, я, конечно, соглашусь. Есть очень разные точки зрения. У меня одна моя знакомая, которую я очень уважаю за ее жизненный профессиональный опыт и в целом уровень интеллекта, мудрейшая женщина, она говорит, 90% людей голову не включают. И я должен признаться, что я нередко с этой точки зрения согласен в моменте. Однако, когда я оцениваю собственные решения, даже относительно моего собственного здоровья, они далеко не всегда рациональны. Поэтому, да, люди такие, какие они есть, да, их испортили некоторые вопросы, включая квартирные, как известно, но разговаривать с ними надо, и просто палкой загнать в идеальный мир никого не получится. Это пробовали.
26 раз.
Хотя...
На этой земле это пробовали 26 раз.
Хотя я все равно остаюсь при своем мнении, что в арсенале клинического фармаколога должен быть не только Машковский, но и небольшая палка.
С палкой сложно. Да и с Машковским понятно. Нелегко. И мы снова отвлеклись от темы, потому что дальше то, что мы хотели обсудить, это как работает клинический фармаколог в Норвегии и как это близко к идеальному клиническо-фармакологическому миру, в который каждый клинический фармаколог стремится.
Если у него палка.
Тут как раз интересный вопрос, потому что я не уверен, а какой же, собственно, как же все-таки это нужно делать правильно. Я для начала опишу, как это работает в Норвегии. В Норвегии система очень интересная. Клинический фармаколог – это врач, специализация занимает 5 лет. И это врач, который занимается вот чем. Это назначение и оценка результатов фармакогенетических тестов, назначение и оценка результатов терапевтического лекарственного мониторирования, то есть определение концентрации лекарственных средств в крови или в других биологических жидкостях. Это тесты на наркотики, ну и психоактивные, скажем, вещества. интерпретация их результатов, в частности, и участие в закупочных комитетах, в работе закупочных комитетов, да, которые определяют, какие препараты, стационар и, как бы это назвать, трест здравоохранения данного региона, что будет закупать. Потому что в Норвегии здравоохранение принадлежит государству, как в советской системе, поэтому там это есть такое понятие, условно назовем это трестами. Собственно, консультации врачей по большей части осуществляются клиническими провизорами. И вот знакомые мне клинические фармакологи в Норвегии, особенно те, кто имеют опыт работы в других странах, в частности в России, как раз об этом с грустью говорят, что, к сожалению, мы зачастую немножко чувствуем себя придатками к компьютеру, на котором выскакивают результаты фармакогенетики и мониторирования, а вот от клиники немножко далековато, и это может иногда быть немножко скучным. Что же делают клинические провизоры и кто это? Ну, собственно, из названия понятно, что это фармацевты с высшим образованием. Это 5-летнее образование, 3 года бакалавриат, 2-годичная магистратура по специальности фармация. И, собственно, магистратура как раз может идти в направлении клинической фармации, и тогда этот специалист работает в стационаре. Еще есть клинические провизоры на уровне коммун, то есть в горздраве условно, не знаю, как это сейчас у нас правильно называется в России, ну, короче, в общем...
Боюсь, что мы тоже не знаем.
Вот. На уровне городского и регионального, да, каких-то руководящих органов здравоохранения. И вот именно клинические провизоры занимаются анализом потребления препаратов, консультациями врачей и... Помимо этого, они делают очень важную работу, которую они делают хорошо, но которая на самом деле, на мой взгляд, по моим ощущениям, запрос на эту работу пока недостаточен. А именно, это такие две важные вещи, как сверка назначений и аудит назначений. Под сверкой назначений подразумевается анализ листа назначений стационара, анализ назначений амбулаторных, и сведение информации о тех лекарственных средствах, которые пациент принимал или принимает, с тем, что же говорит сам пациент. Потому что вот в национальных рекомендациях на эту тему, и в частности шотландских рекомендациях, совершенно роскошных по поводу как раз этих сверок, говорится, что единственным абсолютным источником информации о том, что принимает пациент, является сам пациент. И эта парадоксальная фраза всегда, коллеги, когда я читаю лекции в России, провожу школы по безопасности пациентов и индивидуализированной терапии, очень многие немножко так открывают глаза, для них это удивительная фраза. И для меня она тоже была удивительной, когда я первый раз ее услышал. Но, так-то говоря, это абсолютная правда.
Мне кажется, ее надо добавить. Не то, что говорит пациент, а то, что говорит жена пациента в наших условиях.
Нет, но в российских условиях я цитирую, по-моему, Сашу Лазовского, но я сам делаю точно так же. Я прошу пациента приносить на прием пакет своих лекарств.
Абсолютно.
Я отстаю и смотрю. И потому что часто, и мало того, когда я иду на обход, я часто в отделении даже, я смотрю, какие лекарства раздали сестры, спрашиваю иногда, какие таблетки он принял. Да, потому что сестра могла спутать, пациент мог неправильно понять, в аптеке могли выдать не то. Вот этот вот зазор, он на самом деле гораздо больше, кажется, да, между назначениями и фактом, чем нам часто кажется. И как раз я не очень знаю, как правильно должен называться этот человек, но мне очень не хватает, чтобы в аптеке условной, да, был человек, который не просто продает, не продавец, да, который смотрит на значение, выдает, объясняет, как принимать, нас там, ну, как-то вот, как-то между, чтобы мной и пациентом был еще кто-то, кто заведует приемом лекарств.
Вот, это очень интересная тема. Я, поскольку уже вот 16 лет вращаюсь в этом во всем, и вижу, как это работает в Норвегии. Меня всегда огорчало, что у нас в России так называемые первостольники, да, человек в аптеке, который работает вот находится на другой стороне прилавка, мало используется, скажем так, вот, ну, я сейчас коряво выражусь, государством для того, чтобы все-таки как-то улучшить, рационализировать применение препаратов, вот сделать то, о чем вы, Артемий, говорите, консультирование пациента по этим вопросам, какая-то такой двойной контроль, что ли, правильно ли пациент все понимает, правильно ли он принимает препараты. Но, как мне сказали в Петербурге, в Химфармакадемии, вот буквально весной я у них был в гостях, мне сказали, что вроде как изменился тренд, и это сейчас будет расширяться, вот это фармацевтическое консультирование, его роль и объем. Мне очень нравится, как это в Норвегии работает. У пациента, выдавая ему препараты, ему, во-первых, объясняют повторно, как их следует принимать. Ему отвечают на вопросы, если они есть, о побочках. Если есть корявая эта фраза, но я уж буду жаргонизм использовать, чтобы не говорить нежелательные эффекты. Напоминают, если есть подобные эффекты, о которых пациенты обычно не знают, но которые встречаются часто, могут предупредить о каких-то моментах, зачем нужно наблюдать. И что еще очень важно – фармацевты и провизоры, то есть бакалавры и магистры фармации, в аптеке осуществляют контроль правильности назначений и при необходимости связываются тут же, звонят семейному врачу, который выписал препарат, и обсуждают эту ситуацию. И я хочу привести один пример, который мне кажется вот очень ярким. В Норвегии один из 10 жителей страны получает хотя бы раз в год рецепт на наркотическое обезболивающее. Это кажется много, но если подумать о кодеине, то может быть и не так много. Ну, ладно, не будем обсуждать этот вопрос сейчас. И, соответственно, проблема избыточного использования опиатов, что проблемы, вернее, сложности с этим понятны и опасности, эта проблема, она есть. И проблема избыточного выписывания тоже есть. И вот мой коллега, хороший специалист, клинический провизор, сидит в аптеке, к нему приходит со второго этажа, на втором этаже находится клиника дневной хирургии, к нему приходит пациент 19 лет с рецептом на упаковку таблеток кодеин плюс парацетамол, там 50 таблеток в коробочке. Провизор задает резонный вопрос: скажите, пожалуйста, а по какому поводу, собственно, вам назначили? Парень говорит: ну вот, посмотрите, у меня тут немножко небольшой надрез на руке, ну, условно, назовем это, родинку убрали. Или липомка, может, какая-то была. В общем, минимальная хирургия. Провизор задает следующий разумнейший вопрос: а у вас, вас давно прооперировали? Ну, час прошел. Сейчас болит, сейчас не болит. Что делает провизор? Он предлагает пациенту, говорит: давайте я вам заменю упаковку 50, на упаковку 10 таблеток, потому что, знаете, таблетки такие опасные, может попадутся еще там детям в доме, но находит какую-то аргументацию для того, чтобы это обосновать, что это непростые препараты, зачем они в доме в таком количестве. И дальше поясняет: если заболит, конечно, принимайте, если будет сильно болеть, хотя для начала попробуйте просто парацетамол. Если же вам не потребуется, а с высокой вероятностью вам не потребуется это сильнодействующее средство, вы потом зайдите, занесите обратно, ладно? И через 3 дня приходит пациент, приносит нетронутую упаковку, которую утилизируют. Вот это правильная, настоящая работа фармацевта или провизора в аптеке, как это вот действует, как это работает в норвежских реалиях. Это очень круто, на мой взгляд.
Да, это очень классный подход. Я слышал, да, даже там в США такие проблемы, да, есть. То есть, ну, в смысле, понятно, что в США пандемия, эпидемия опиоидов тоже. Но вот там одна из моих знакомых говорит, что ее там соперировали. В общем, у нее сильно не болел, но при этом ей дали чуть ли не там 25 таблеток, ну, сильнодействующих опиоидов, там Викодин или что-то такое. И говорит: я не выпил ни одной, зачем они дали мне столько там, да? И дома у нее лежит, а, соответственно, ты можешь пойти и продать это, и это большой...
Потому что боль – это шестой vital sign.
Да, да, да. Но имеется в виду, что тут, понятно, две крайности есть, и середина, ну, понятно, самая хорошая, понятно, из них, потому что если у тебя болит, то лучше, чтобы у тебя был опиоид, но, наверное, не 27 таблеток, а какой-то запас на 3-4 дня, после которых, ну, да, если боль сохраняется, тебе нужна с помощью какого-то специалиста.
Ну да. Ну, здесь, конечно, первостепенную роль играет, во-первых, образование, да, этого провизора и контакт его с лечащим врачом. Потому что у нас это происходит примерно так. Если, скажем, у меня больной с тяжелой ХСН, или там после инфаркта, я ему назначаю хорошую дозу мочегонных. Он идет в аптеку, а в аптеке ему человек за прилавком говорит: «Ой, какую вам большую дозу мочегонных назначили». Как бы даже если он ничего не меняет, а просто продает, он как бы уже тем самым его демотивирует, да? Или он говорит: «Ой, это вам надо обязательно принимать панангин, купите еще панангин к этому фуросемиду». Или он говорит: «Ой, зачем вам там статин 80 миллиграмм, это же так много, давайте я вам продам 40». Да, и вот здесь как бы происходит еще и вместо контроля, чтобы он вот действительно пациент принимал ровно, как я назначил, это еще становится дополнительным фактором, который делает диссоциацию между тем, что я назначил, и тем, что принимает пациент, и этот фактор не в сторону пользы пациента, а просто в сторону некоторой регрессии к среднему. Да? Если что-то выбивается из представлений провизора, то он это усредняет. Это тоже на самом деле может быть полезно, да, если я назначу там что-то очень опасное в ошибочно большой дозе, наверное, он тоже скажет: «Ой-ой-ой, да не надо». Но в целом, конечно.
Да, и опять же, тут очень важен момент скорейшего внедрения системы электронных рецептов, чтобы врач видел, а выкуплен ли препарат, собственно говоря, который он назначил. Потому что я прекрасно вас, Артемий, понимаю, когда я начинал работать, это была просто классика, я работал в кардиологическом отделении в областной больнице в Архангельске, и условный пациент с перенесший инфаркт, уже не первый, с сердечной недостаточностью, с стенокардией, напряжение высокого функционального класса, которого, ну, как-то худо-бедно собираешь, и он уезжает к себе в район с тщательно подобранными, аккуратными дозами, да, там, ингибиторов, бета-блокаторов и так далее, вот это все, он в итоге возвращается без статинов, без ингибиторов, без бета-блокаторов, на микродозе фуросемида с асцитом, и ты просто разводишь руками и говоришь: «Ну а зачем же вы так?» Он говорит: «Ну что вы, мне же фармацевт в аптеке сказал, чтобы я это вот все не пил». Ну вот, да, такое тоже бывает, к сожалению.
Но это как раз нас возвращает к вопросу о коммуникации между специалистами. По сути, если бы у вас был фармаколог в больнице, аптека в больнице, которая выдает, я про Артемий вам говорю, и вы могли бы просто позвонить и сказать ей: «Пожалуйста, вот я назначил, эти дозы выглядят довольно много, но эти дозы необходимы».
Да-да. Так и получается, у нас есть аптеки, с которыми, условно говоря, мы дружим, и с которыми мы не дружим. Я часто пациентов прошу перезвонить мне, когда они будут в аптеке, потому что сами провизоры не очень хотят, и через пациента там еще немножко проверяю, что, ну, когда действительно есть подозрение, что все пойдет не так, да. Ну, и вот, или вот этот пример с больной, которая получала метотрексат без фолиевой кислоты, да. Если бы работала система провизоров, да, то очередной раз, придя за упаковкой метотрексата, ей бы провизор сказал: «А как же вот у вас тут еще и прописана фолиевая кислота», да? Потому что эта проблема тоже, на самом деле, в другую сторону тоже очень большая. У нас, скажем, есть очень много пациентов на варфарине, да, и мы, в общем, сделали в больнице довольно простую систему контроля за МНО, то есть можно без всяких направлений, без всего, просто почти в любое время прийти, и тебе сделают экспресс-методом из пальца МНО и скорректируют дозу. Но, тем не менее, есть достаточно много пациентов, которые исчезают из-под наблюдения, да, и если они перестают пить варфарин, это еще не так плохо, а многие продолжают пить в одной и той же дозе, и там много месяцев пьют без контроля МНО, да, и если бы была вот эта система, что ты при покупке лекарства тебе кто-то напоминает, да, что надо бы сделать вот это. Ну, в общем, это, я думаю, что было бы очень много вреда происходит из-за вот этого, из-за инерции с одной стороны, и наоборот из-за затухания. Ну, в общем, из-за того, что все это не
работает.
Нет никого, кто за это отвечает. Да.
Мы как раз на эту неделю я видел пациента с МНО-8 на срочную хирургию. Просто 3 таблетки в день пьет человек.
У меня был, не могу, это просто моя травма, назовем это детской, если говорить о профессиональной деятельности. Я только закончил интернатуру, пошел в ординатуру, и была пациентка с мерцанием, которая готовилась на электрокардиоверсию. И ей был, в общем, стандартная была варфарина подготовка, и проблема была в том, что поскольку это Архангельск, область огромная, труднодоступные районы, есть у нас такое явление, как распута. Под этим делом подразумевается история, когда добраться до населенного пункта, где она живет, становится просто невозможно на 3-4 недели, допустим. И эта пациентка, у нее ситуация складывалась так, что достичь целевых уровней МНО и, соответственно, кардиоверсию сделать ей было невозможно в те сроки, когда она могла еще оставаться в больнице, у нее койка день уже был огромный, и ей было предложено ехать домой. Что дома спокойно, по схеме, там причем можно было контролировать МНО, кстати, потому что в Архангельской области очень хорошая сеть кабинетов, где даже в небольших населенных пунктах можно коагулочеком посмотреть МНО. Это такое большое дело, которое у нас Надежда Александровна Воробьева реализовала. Короче, пациентке сказали, приедете, доведете МНО до нормальных цифр, вернетесь. А человек, понятно, в панике, потому что все люди мерцание переносят по-разному, и для нее вот это было очень тяжело. Это просто для нее был, у нее был постоянный страх смерти. И она очень переживала, и зная, что через 2 дня она выписывается, она решила предпринять, ну, взять ситуацию в свои руки, скажем так. В общем, в день выписки делается ей последний контроль МНО, и вместо нормального ответа на бумажке звонят из лаборатории и говорят, у нас сгусток не образуется, и МНО не определяется. В общем, я бегу в палату, смотрю вообще пациентку, жива ли она, все ли в порядке. Ситуацию начинаем как-то пытаться раскручивать. В общем, выяснилось, что она вот эти 3 дня, которые прошли с момента того, как она получила информацию о скорой выписке, она просто пила варфарин, собирая его у 4 других женщин, которые в этой же палате находились. Итого она 8 таблеток в день принимала. Так что бывает
вот... Это какое-то прям массовое помешательство. А те женщины, у которых она брала таблетки, почему отдавали ей?
Потому что они ей помогали, она же им объяснила, что если я уеду домой, я погибну.
То есть в итоге у всех у этих упал, у этой вырос.
Вообще, да, это к слову о комплайенсе, о гипокомплайенсе и гиперкомплайенсе.
Страшная история. Так вы ее стукнули? МНО-то нормальное было.
Ну, в итоге, да, в итоге да, но не сразу. Подождали, когда все-таки МНО нормализуется, потому что о выписке, конечно, в тот день уже речи не шло. Давайте я еще вернусь, чтобы закончить с клин-провизорами, что они еще делают. В стационаре я упомянул сверку назначений, а второе, что они делают, это аудит. Это делается в идеале регулярно, то есть за время нахождения в стационаре хотя бы 1 раз аудит желательно сделать. Если же это пациент, который амбулаторный, то, по-моему, раз в году, если это пациент в учреждении длительного пребывания, да, дом престарелых, то раз в полгода в первый год пребывания, потом опять же раз в году. И аудит, собственно, представляет собой такое коллективное мероприятие, когда собираются клинический провизор учреждения и лечащий врач. Иногда, если это какие-то сложные истории, там подключаются социальные работники, педагоги, какие-то эрготерапевты, если это какой-то очень сложный полиморбидный пациент, возможно, с поведенческими, интеллектуальными проблемами. И обсуждается по схеме каждый препарат, который пациент получает, и что интересно, каждый препарат, который пациент не получает. Объясню, о чем речь. Есть так называемые критерии для пациентов пожилых, называются они стоп-старт. Это интересная штука, которая разработана была исходно, я каждый раз путаю, по-моему, в Ирландии они были разработаны исходно. Эти критерии описывают клинические ситуации посистемно. И что, какие препараты должны быть назначены, а какие, ну или о назначении которых, точнее, следует подумать, а какие препараты следует задуматься, возможно, отменить. Например, если это пожилой пациент, то и он получает наркотические анальгетики, то следует задуматься о лактулозе, например. А если это пожилой пациент, и он получает по поводу там, артроза, вернее, остеоартрита, он получает НПВС, то следует задуматься, тем более, если у него еще есть кардиологическая патология, следует задуматься об отмене, замене там, и так далее. И эти критерии, они используются как один из инструментов в таком разговоре. То есть, конечно, здесь нет догмы. Но это некоторый ориентир, который помогает клиническому провизору и доктору. А может быть, вот это сделать? Давайте подумаем. Вот в таком режиме. Это, к сожалению, не рутина до сих пор, вот так, чтобы 100% пациентов через это проходили. Но это внедряется, это много где работает, и мне кажется, работает неплохо, с пользой.
Ясно. Ну да, есть еще вот этот список BIRS, да, препараты, которые надо...
Да, да. Просто вот у нас как-то принято больше стоп-старт критерии, в том числе потому, что они разработаны все-таки для европейского населения с нашими особенностями и, скажем, в плане морбидности, в плане какой-то генетики, еще чего-то. И, кстати сказать, если кто-то из тех, кто нас будет слушать, заинтересуется этими критериями, Дмитрий Алексеевич Сычев с коллегами перевели эти критерии, они опубликованы, поэтому если на русском загуглить «стоп-старт», «стоп» с двумя буковками «п» на конце, если латиницей писать, то будут... Они есть, эти переведенные критерии есть в открытом доступе.
А мы найдем их и дадим ссылку к подкасту. У нас есть маленький набор ссылок для подкаста. Да, но это, конечно, здесь еще так кажется. Вот давайте введем везде провизоров и так далее. Конечно, на самом деле очень многое упирается еще в такую проблему, что в России у большей части пациентов нет лечащего врача.
Да. Да,
нет фиксированного лечащего врача. Это непонятно, с кем связываться, да? 20 назначений, каждый сделал кто-то. И, ну, я как бы с этим постоянно сталкиваюсь. Причем... Ну, в общем, это такая большущая проблема, и без нее, конечно, это тоже все работает. Без ее решения вся эта провизорская история тоже будет работать очень слабо.
А я, кстати, вас удивлю, в Норвегии в стационаре нет лечащего врача, идет ротация. И это вот мне, например, очень, ну, как-то мне кажется, это не очень правильно. Мне кажется, что то, как у нас это работает в России, лучше.
Ротация в каком смысле?
Нет, по дням, каждый день другой врач может прийти.
По дням? Ой.
Не поедем плохо. В Норвегию.
Ну, это...
Болеть.
Мне сложно сказать. Ну, кстати, летальность у нас низкая, продолжительность жизни высокая, и вообще специализированная помощь, ее исходы и ее качество в Норвегии высокие по объективным каким-то параметрам и по уровню ощущений, что называется. Так что если какая-то сложная или тяжелая патология, я рекомендую. Вот. Ну, а вот, кстати говоря, на уровне первичного звена очень все по-разному, прям сильно по-разному.
Про НХС говорят то же самое. Я слышал.
Ну, я иногда сталкиваюсь с ситуациями, которые я просто не могу понять, как какие-то вещи в голову могут прийти. Вот у меня только что был пример, ну как только что, какое-то время уже назад, ладно, обратилась, кстати говоря, подписчица блоги. Я никогда не даю каких-либо рекомендаций заочно и вот это все. Но тут сам пример был очень интересный. Она задала вопрос, правильно ли ее лечили. И я, опять же, стараюсь не высказываться никак, но тут был выдающийся пример. Дело, кстати, происходило в Хельсинки, а не в Норвегии. Чтобы уж там своих не обижать, это викинги мстительные. Женщина 30 с небольшим лет обращается к своему семейному врачу с проблемой нарушения сна. Соматически она здорова. В принципе, какой-то явной психиатрической патологии тоже нет. Особую и тревожность не рассказывает, никаких депрессивных вещей тоже вроде бы нет. Просто говорит, тяжело работаю последние месяцы, очень плохо стало спать, засыпаю тяжело. И то, что ей назначил семейный врач, меня просто потрясло. Я все видел, наверное, мне казалось. Но вы можете попробовать предположить наиболее дикий вариант?
Галоперидол?
Нет.
Да, бензодиазепины.
Нет, бензодиазепины в Скандинавии. Галоперидол тоже мог бы быть. Ну, я...
Димедрол.
Нет, не димедрол. Димедрол тоже мог бы быть, и я бы ничего
видимо,
не имел
не
против
мелатонин.
В худшем случае.
Нет.
И не мелатонин. А он ей назначил, а он ей выписал две бутылочки сиропа от кашля с кодеином. С этилморфином. Каждая по 300 мл. И говорит, вы несколько глоточков на ночь тяп, и сразу такая благодать.
Это есть такая проблема.
Это, видимо, для него работает.
Я стараюсь этого избегать всегда, да? Делиться личным опытом, да. знаете, у меня голова болит. Ой, вы знаете, у меня точно так же болит голова. Там, или я не знаю, там. Вот я, например, там на ночь принимаю то-то, да? Наверное, это был его личный. Он, наверное, очень любит эти
курицы. Я, наверное, этиловый.
Да, там же алкоголь,
я думаю. И он решил поделиться лучшим, что ест у него в жизни. Да, я там одного морфина достаточно для
обладателя. Ну, в общем, бывают очень своеобразные вещи. Кстати говоря, относительно бензодиазепинов, Артемий, то, что вы упомянули, это у нас в Норвегии это очень большая проблема, чтобы я не звучал критично только к российским каким-то реалиям. Особенно в сельской местности, но и в городах тоже, особенно люди от 60 и старше, ну, я бы прямо назвал это эпидемией бензодиазепиновой зависимости. Коллеги, которые работают провизорами, фармацевтами в аптеках в сельской местности, говорят, что условно в среду после понедельничного завоза у них уже пустые ящики с бензодиазепинами, потому что ежедневный прием бензодиазепинов на протяжении многих лет – это стандартная практика для огромного числа пожилых норвежцев. Причем не Z-гипнотиков, а именно бенза типа диазепама.
У нас это скрыто потреблением этого, как его, корвалола? Да.
Корвалола.
И это, да. Я думаю, что корваловые бунты, возможно,
нет,
если
корвалол. На самом деле.
Да.
Есть большая проблема. Ну, у нас феназепам есть безрецептурный, который
да вы что?
Едят килограммами.
А я думал, да. Рецептурный у нас. Я думал, он там все строго, нет?
Я вот, мне кажется, в последнее время что-то в этом направлении меняется, но все бензодиазепины включили в рецептурный список, а кроме феназепама. Поэтому, скажем, на скорой или в приемном, если феназепам, других препаратов нет, потому что другие надо списывать. А, ну, на самом деле, здесь, конечно, есть эпидемия тревожного расстройства, да, которая мало адресуется как-то врачами, с одной стороны, да. Ну, то есть это как бы следствие, да, почему люди хотят есть бензодиазепины, потому что
потому что это надо лечить образом жизни,
им особо некуда деться, и когда они идут к врачу первичной помощи, это самое простое, да, лекарство, снижающее число повторных обращений, это, конечно, бензодиазепин, да, все остальное, это надо заново встречаться, разговаривать, объяснять, тратить время, силы, ресурс, как теперь говорят, а бензодиазепин назначил и вперед. В России есть проблема с бензодиазепинами, на самом деле огромная в том, что не только с бензодиазепинами, вообще с психотропными препаратами. Очень странная история, что очень многие препараты, скажем, ингибиторы обратного захвата серотонина, да, мертазопин, сертралин, а также с бензодиазепинами с алпразоламом, они есть только в больших дозах, да. Скажем, алпразолам есть в одной форме. Это таблетки по 1 миллиграмму, 50 таблеток в упаковке. Я не могу пациенту выписать там 0,25, да, 10 таблеток, там, пока он начнет принимать какой-нибудь сертралин. Или там лонзопин идет в дозе минимальной 10 мг в таблетке, в оболочке, а нужно 2,5, да. И тут вообще приходится как-то выкручиваться, абсолютно неизвестно
как. Кстати, я хотел бы добавить по поводу бензодиазепинов. Вот тут такая есть очень тонкая штука. С одной стороны, абсолютно понятна потребность человека в помощи, когда у него есть тревожное расстройство настоящее, либо симптомы тревожности, скажем так. Понятно, почему врач может назначить бензодиазепины, потому что это простое решение для врача. Есть еще один интересный момент у нас в Норвегии, в частности, поскольку семейный врач – это все-таки ИП, индивидуальный предприниматель, то в его жизненных интересах сохранение определенного количества пациентов на так называемом листе. Это обычно порядка 1200 человек. И, соответственно, если пациенты будут уходить, то у него будет сыпаться экономика. И теперь представьте, что вот есть поселок, там условно два семейных врача, один выписывает бензо щедро, а другой начинает что-то непонятное бухтеть про «давайте вы будете вот гулять, дышать свежим воздухом, читать книжки» и вот это, да? Понятно, к кому идут пациенты. И это просто приведет к тому, что экономика будет не сходиться в каких-то случаях, поскольку финансирование, оно частично нормированное. То есть есть определенная сумма, которая условно каждый год на пациента перечисляется, а все остальное это уже за визиты, за манипуляции и так далее. И есть еще один момент, о котором который лично для меня очень важен, и который я всегда стараюсь доносить до пациентов и до коллег. Сохранение психического здоровья – это работа, это трудно, это мы сами, если у нас какие-то сложности, мы тоже должны над этим работать, а мы, люди, все ленивы, и, конечно, принять таблетку проще. Для кого-то таблетка – это единственное решение, потому что все слишком нехорошо, ну или, условно, механизмы недостаточно зрелые у человека так сложилось для того, чтобы как-то себя нормализовывать. Но, условно, я могу привести свой собственный пример, когда я адски перерабатывал во время работы над диссертацией, я спал по 4 часа, что было очень много лабораторной работы, и в какой-то момент у меня там в 28 лет начало просто до каких-то небесных цифр зашкаливать давление, я стал плохо спать и так далее, и при том, что я не люблю там бегать или ходить там по полтора часа по парку, я в какой-то момент просто начал заставлять себя это делать для того, чтобы привести себя в какую-то норму. И это, что неудивительно, сработало.
Ну, у меня есть такая же история про меня. Просто когда тебе так тяжело от тревоги, что тебе легче побегать с утра, чем жить с тревогой. Это да? Совершенно точно.
Я бы должен был рассказать, что а я пью по вечерам настойку с этилморфином, но нет.
Вот вам легко, а если бы это сказали в Норвегии, вас бы лишили лицензии.
А у нас нет этилморфина.
Да.
Поэтому нам
понятно. Ну да, нет, но, конечно, здесь много проблем, и вот эта идея, которая на самом деле очень активно пропагандируется многими, ну, в ней видится решение, да, что надо просто создать конкуренцию, чтобы врачи были заинтересованы в том, чтобы у них было больше пациентов. Конечно, у этого тоже очень много побочных эффектов. Ну что, типа?
Я вам могу сказать, что эта система работает, опять же, привести один пример, и мне кажется, всегда важно многогранность показать, и что у всех все по-разному, и идеальных решений нет. У нас только вот в прошлом году был очень большой скандал в Норвегии, когда, хотя, казалось бы, это Норвегия, страна с протестантской этикой, которая, кстати, работает. У нас мало коррупции, она очень незначительна, у нас люди достаточно честные, у нас, в общем, соблюдают и уважают закон. Но вот пример, врач-специалист, пульмонолог детский, он выставлял, частно практикующий, он выставлял счета региональному тресту здравоохранения, ну то есть по сути госбюджету, в объеме, который когда пересчитали, у него получилось, что он принимал ежедневно от 20 до 24 пациентов, что если посчитать нормативы, это просто невозможно. Что он такое делал в столь краткие минуты приема? А это же все-таки врач-специалист, это не семейный врач, к которому пришли просто за рецептом на противокашлевой препарат. Uh-huh. То есть, в принципе, как бы это назвать, мошенничество. Да, это называется мошенничеством с тарифами. И со счетами, которые выставляются государству, оно есть, и экономическая мотивация здесь, она как позитивную роль может играть, так и, к сожалению, негативную. И вскрываются такие случаи с завидной регулярностью, к сожалению.
Тут, наверное, трудно представить себе удивление обычного врача из поликлиники, который говорит, что после слов, что 25 принять в день невозможно.
Ну...
Нет, и которая удивляется, сама идея, что приписки – это плохо, она тоже, ну как...
Да-да-да, тоже удивляет.
Нас начальство заставляет делать приписки. Даже если я принял 5 человек, я должен написать, что я принял 15. Ну, я в кавычках, я нет. Но меня постоянно, ну как-то я постоянно испытываю давление от того, что я мало подаю там талонов каких-то, еще чего-то. И самый простой выход – это просто рисовать талоны, и все так делают по всей стране. Только они это делают не для себя, а для и даже не для начальства, а просто для плана.
Ну да, к сожалению. Да.
Лучше бы мы закончили этот подкаст на моменте пробег, чем вот то, что
потому
вы сейчас
что у нас
сказали.
Этика православная, а не протестантская.
Этика православная.
Или еще какая-то,
страдай,
не знаю.
Страдай.
Так. Ну да, пробег было лучше. Хорошо. Ну что, мы тогда, в принципе, будем заканчивать, потому что мы уже почти 2 часа говорим, и конца края не видно. Еще можно было бы очень о многом поговорить. Я-то еще думал, что мы поговорим часочек или минут 40 о клинфармакологии, а потом поговорим о так называемом кризисе доказательной медицины.
Но мы можем встретиться еще раз, если будет
возможность. Наверное, уже не успеем. Да, можно встретиться еще раз. Я только задам вопрос, который у меня есть, обсудим мы его как-нибудь потом. COVID, да, пандемия и все такое, он показал, проявил кризис доказательной медицины или, наоборот, торжество доказательной медицины? Блиц-опрос, как у Дудя.
Я считаю, что торжество доказательной медицины как одного из элементов в принятии решения.
Угу, ясно, я тоже так думаю. То есть то, что в этой сумятице смогли провести, да, там рекавери и другие РКИ.
Остались ребята, которые, это общем... как это называется по-английски? Я забыл, с верхней губой там что-то.
Да-да-да, я понял, о чем вы говорите.
Да-да-да, которые не дернулась верхняя губа, и они продолжили делать исследования.
Это, конечно, вызывает восхищение. Хорошо, спасибо. Спасибо вам огромное, по-моему, было очень интересно.
Спасибо вам, Артемий, и Вадим.
Да.
И привет мы передаем нашей слушательнице, которая написала нам письмо. Я сейчас, одну секунду. Так, у меня плохая память на имена.
А, имена. Да, мы же пригласили вас по запросу. Совершенно точно.
Вышло почти так. Луа Искакова написала нам с предложением обсудить, что такое клиническая фармакология на примере работы клинических фармакологов в России и США, к примеру. А мы обсудили в России и Норвегии. Вот. И спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Было дико интересно. Я думаю, что у нас в России тоже будет хорошая клиническая фармакология.
Да, спасибо, Юрий, большое. Спасибо. Рад знакомству очень.
Дорогие слушатели, мы будем очень вам благодарны, если вы оцените наш подкаст, напишите отзыв или просто поставите 5 звездочек или 4 звездочки или даже 2 звездочки в разделе нашего подкаста на iTunes, где можно сделать оценку, или напишите какой-то маленький текстовый отзыв, нам это всегда очень приятно, или просто переведете рубль, доллар или евро или фунт на наш счет на PayPal или на Сбере, или подпишитесь небольшим пожертвованием ежемесячным на Патреоне. И мы будем дальше записывать для вас подкасты. Спасибо вам большое.